когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Мы работаем с вами сегодня в прямом эфире. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Я сегодня не одна. Сегодня у меня в гостях нейропсихолог, научный консультант Яндекс.Учебника Ксения Ватякова. Ксения на связи с нами по скайпу, потому что Ксения заботится о нашем здоровье, о своем тоже. Ксения, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да,
отлично. Вы на связи, все вас слышно прекрасно, это замечательно. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, прямой эфир 7373 94 8, код 8495. Друзья, о чем же мы будем сегодня разговаривать с Ксенией? А, собственно говоря, о функциональной грамотности. Такое интересное словосочетание. И вот первый, собственно, вопрос, который мы зададим нашему эксперту, это что это такое?
Да, отлично. Давайте я расскажу, но на это потребуется немного времени.
Конечно. У нас, слава богу, целый час.
Да, отлично. Интуитивно понятно, что грамотность — это вот про то, что человек что-то хорошо умеет делать. И интуитивно умеет, например, читать. Как это было, например, 100 лет назад, когда начали разговор о грамотности. А сейчас понятие функциональной грамотности, оно выросло из запроса, отчасти из традиционных размышлений о том, что такое деятельность и чему мы должны обучать, из психологии образования, которая была разработана у нас в стране. Это концепция Выгодского, Леонтьева, Алексея Алексеевича, Алексея Николаевича. А с другой стороны, есть большой запрос со стороны государства, разных стран, чтобы образование обучало детей в школах таким образом, чтобы они умели решать разные задачи. Не только те учебные задачи, с которыми они сталкивались, а еще вот они выходили в жизнь и умели решать широкий круг задач. И в какой-то момент Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входит много стран, разработала инструмент, который называется PISA, это акроним по английским словам, для оценки функциональной грамотности. И раскрывали функциональную грамотность как способность человека использовать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в течение жизни или в течение школьного обучения, если мы говорим про детей, про подростков, для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. Это могут быть задачи финансовые, могут быть задачи, связанные с познанием мира, с общением с людьми, какие-то просто нестандартные задачи, с которыми он сталкивается на работе или в жизни. И таким образом постарались просто отойти от оценки предметных знаний и умений, которые обычно оцениваются в ЕГЭ и ОГЭ, ну или во всероссийских проверочных работах, если мы говорим про начальную школу, уйти как бы в более такую прагматичную сторону оценки умения человека пользоваться теми знаниями, умениями, навыками, которые он приобрел в школе.
То есть мало просто знать, как пишется слово «корова», нужно еще и знать, где это слово вам придется писать. Мы говорим о практическом,
например,
применении.
Да, оно может быть практическое, а может быть теоретическое, потому что если мы говорим о какой-то исследовательской задаче, нам может не обязательно иметь какой-то практический результат, но умение понять, например, сформулировать гипотезы, понять, какие именно знания мне нужны для того, чтобы проверить эти гипотезы, какие понятия. Да, вот это все про функциональную грамотность. Вообще функциональная грамотность теоретически, она делится на 5 больших направлений. Это читательская грамотность, умение читать разные тексты, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественно, научная. И есть еще трек, который называется «Креативное мышление», где оцениваются способности решать совсем нестандартные такие задачи. Да, если немного расширить ваш пример со словом «корова», это, например, не просто знать таблицу умножения, в какой-то момент понять, что для того, чтобы посчитать, сколько стоит ящик яблок, нужно, ну, там, машина яблок, нужно умножить количество яблок в ящике на количество ящиков. Вот, наверное, я бы так развернула пример.
Просто мы сейчас говорим о том, что... Ну, очень многие знания в школе, часто я сталкиваюсь с такой оценкой, что очень многие знания, которые мы получаем в школе, они не имеют потом никакого практического применения. Вы, наверное, видели этот мем, он сейчас достаточно популярный, его все паблики, мне кажется, перепостили, где человек вопрошает, а когда уже, собственно говоря, потребуется синтаксический разбор предложения в жизни и подчеркивать волнистые линии определения. Ну, вот... О таких знаниях идет речь. И там, знаете, каждый раз, когда мы заговариваем в эфире с слушателями о школьном образовании, о знаниях, которые люди получили в ходе обучения, они говорят, что вот я как-то вот валентность никогда мне в жизни не пригодилась, хотя мне уже 54 года. А кто-то там будет говорить, что и таблица умножения, в принципе, в 21 веке никому не нужна, просто потому, что есть калькулятор в телефоне у каждого под рукой. Можем ли мы говорить о том, что нам нужно как-то изменить эту систему в сторону именно практического или теоретического, но все равно нужного какого-то применения полученных знаний?
Да, изменить, наверное, даже нужно не содержание. То есть я тут все-таки продолжаю считать, что если человек не знает, что такое валентность, то у него, естественно, очная картина мира, она как бы не сложится. Да, то есть вот мировоззренчески, это все-таки важное понятие. Нужно изменить не календарно-семантический план по разным предметам, а скорее жанр, в котором учителя работают. Немного изменить и добавить методы, другие методы работы с текстом, например.
А можно примеры?
Говорим, прочитать, грамотно. Можно примеры. Например, если мы вспомним... Вот здесь важное замечание, если мы заговорили про чтение. Вообще читательская грамотность, она лежит в основе всего, да, потому что умение прочитать тексты, а тексты бывают разные, да, они бывают художественные и научные, научно-публицистические. Они бывают сплошные, когда это только текст, а бывают не сплошные, когда там есть диаграммы, рисунки, таблицы, графики и так далее. Оно лежит в основе всего. Поэтому, конечно же, основной упор сейчас делается. У нас есть институт... стратегии развития образования в Российской академии образования. И эксперты высочайшего международного уровня из этого института сейчас разрабатывают программы для учителей. Так вот, очень большой акцент делается как раз на читательскую грамотность. И давайте вспомним, как у нас были устроены, например, учебники чтения. У нас было задание сейчас... часто так остается, было задание прочитай текст, а потом к тексту несколько вопросов.
Да, собственно, так. Вот. У меня просто дочь учится во втором классе, ей 8 лет, и сейчас учебники и пособия по чтению, они так и выглядят. Ну, по крайней мере, те, по которым она учится.
Да, все верно. В большинстве случаев выглядит так. Вот задание прочитай текст, оно очень широкое. И любая деятельность, в основе нашей любой деятельности лежит все-таки целеполагание. И, например, очень полезная практика, когда цель работы с текстом, она все-таки задается до текста. Например, ну, самое простое, прочитай текст, если это художественный текст, запомни всех главных героев, которые были описаны, или всех героев, которые были описаны, и попробуй в конце выписать их характер, описать их характер. То есть такое целеполагание в начале текста, оно актуализирует совершенно иную стратегию с ним работы. И этих целей может быть огромное количество. В читательской грамотности выделено 6 уровней, и каждому уровню соответствуют разные умения. И вот на базовом уровне дети должны уметь... Например, искать конкретную информацию в тексте, которая содержится в явном виде. Уметь находить ее, даже если она находится в разных частях текста, в начале и в конце. Это не просто для начальной школы, не так просто, как нам кажется. А еще, например, делать какое-то умозаключение для того, чтобы ответить на вопрос. Ну, представьте, что давайте возьмем стандартный максимум из логики. В начале текста говорится, что Сократ человек, в конце текста говорится, что все люди смертны. мы должны сделать умозаключение, что если Сократ человек, то он тоже смертен. Вот эта способность к внутреннему умозаключению с работой с двумя аргументами в тексте, это тоже некоторый микронавык, умение, которому нужно детей учить. Причем мы ровно этого требуем от детей, когда они начинают писать сочинения в средней школе. Но, к сожалению, мы не учим вот этим навыкам, отдельным навыкам и умениям при работе с текстами во время чтения.
А есть какие-то методики, которые вот именно на это заточены, на обучение вот такой работе с текстами?
А есть обучающие программы вот как раз от Института стратегии развития образования. Сейчас, например, можно на ресурсе «Я учитель» есть у нас обучающий курс. Мы, например, делаем задания в Яндекс.Учебнике обучающие, такие микрошагами мы пытаемся детей к этому подводить. И, в принципе, эти задания, они, нельзя сказать, что они не знакомы учителям. Просто нужно примерно объяснить, какие приемы нужно использовать, взять обычный учебник чтения и работать, используя разные приемы. Ну, например, тоже полезный методический прием, когда у нас сейчас какая проблема, что люди сталкиваются с большим количеством информации, и много информации недостоверной, в том числе в интернете. И очень важно отличать достоверную информацию от недостоверной. Для этого нужно понимать, например, что такое факт, а что такое мнение. Когда мы читаем текст, а уже это задание больше для средней школы, ну, не для начальной, да, а нужно отделить, вот прям можно в тексте подчеркнуть, что является фактом, а что является мнением об этом факте. Казалось бы, простое упражнение, но оно развивает определенную привычку работы с текстами и развивает критическое отношение к тому, что ты читаешь, включает вообще собственную позицию.
Можем ли мы говорить о том, что, условно говоря, сейчас дети, с которыми нам приходится работать, они отличаются от детей, которые были, например, 20-30 лет назад, просто потому, что они потребляют и другую информацию качественно, и в других и количествах ее потребляют. И это тоже как-то влияет на способность к воспринятию текста?
Да, безусловно, я здесь вот очень аккуратно обычно отвечаю на этот вопрос. Из моей практики работы с детьми, конечно, да, ответ, конечно, да, я сейчас его раскрою. Но я не могу сослаться на какие-то системные исследования пока что, достоверными результатами, которые бы смогли оценить эту разницу. А сейчас проблема, например, следующая, что дети, вот если мы говорим именно про детей, не про взрослых, дети начальной школы, например, они привыкли потреблять видеоконтент, который нарезан маленькими кусочками, вот, и при этом он так классно смонтирован, что он абсолютно вовлекает ребенка, задействует непроизвольное внимание, и не нужно напрягаться, чтобы включить произвольное внимание, чтобы досмотреть его до конца. Соответственно, мы не
тренируем. Это то, что называется сейчас клиповым мышлением, то что все время ругают.
Да, я старалась избежать этого термина, да. Вот. А тем самым мы не даем практики для тренировки произвольного внимания. Что такое произвольное внимание? Когда мне нужно досмотреть что-то, а мне уже не очень интересно, но я понимаю, что нужно, и я делаю некоторые сверхусилия. Вот, это первая проблема. Вторая проблема, что сейчас очень много информации зрительной и страдает, например, слуховое внимание. Есть проблема дислексии, достаточно остро стоящая, и в начальной школе, и в средней. Большой процент дислексии, то есть трудности чтения, обуславливается именно сложностями слуховой переработки информации, это связанные со звукоразвлечением, со слуховым вниманием, со слухоречевой памятью. То есть, безусловно, какой-то тренд есть, вот, но я бы тут не взялась ссылаться на большие хорошие исследования, там, когорт, например, 20-летней давности детей и современных детей. Но мы как родители, если вот говорить не только про учителей, а про родителей, мы должны понимать, что ребенок, который не может сосредоточиться на долгое время, у которого плохо работает слухо-речевая память, у него естественным образом, закономерным точнее, образом возникают проблемы с чтением. Потому что работа с текстом — это сложная деятельность, которая требует регуляции, и там активно включается, как казалось бы, да, это письменная речь, восприятие письменной речи, но тем не менее там активно включается переработка слуховой информации, и требуется внимание и так далее. И работа со смыслом.
А в случае с взрослыми людьми у нас есть какие-то такие же изменения, которые с нами произошли не с самого начала, а вот просто в течением жизни просто меняется, условно говоря, информационное блюдо, которое мы потребляем, и поэтому мозг тоже немножечко меняется. Уже мозг взрослого человека сформированный, который, казалось бы, умеет читать, умеет вычленять главное, умеет, может быть, даже работать с источниками.
Да, со взрослыми там немножко все. Давайте я вот так отвечу, что все, что не используется у нас в организме для экономии энергии, атрофируется. То же самое примерно происходит с, я сейчас совсем как бы грубо выражаюсь, но то же самое происходит с нейронами, их связями, нейрональными цепями. И таким образом, если человек не тренирует сложные аналитические навыки или там не тренирует смысловую сторону речи, то она в какой-то момент и растренировывается.
А как ее можно тренировать?
Если мы говорим про читательскую грамотность, это как раз то, о чем я говорила. То есть вот давайте я опишу просто, что предполагается должен делать человек, например, что мы ожидаем от школьников, которые достигли высшего уровня читательской грамотности. Это значит, что человек должен взять сложные тексты, которые состоят, допустим, да, не только из букв, но и из графиков, из таблиц. Скорее всего, взять два и больше текста по незнакомой теме и, используя их, ответить на какой-то вопрос, который есть. Ну, в качестве простого примера я бы привела, если есть кто-то заболел в семье, и нужно изучить, например, конкретную болезнь, способы лечения, ну и, допустим, еще как принято лечить в разных странах или вот в конкретной возрастной группе. То есть нужно сравнить информацию из разных текстов, проанализировать, но при этом еще это могут быть разные тексты, научные и ненаучные, нужно понять цели автора. Если это гомеопат, который продвигает свою теорию, там могут быть одни цели автора, если это научно-медицинская статья, то другая. При этом нужно оценить качество достоверности источников, выявить противоречия, например, между текстами, сделать выводы и выдвинуть конкретные гипотезы, вот, которые для меня лично важны, что мне дальше делать, опираясь на критерии. Это очень похоже на, для тех, кто занимался научной исследовательской деятельностью, это похоже на работу с разными статьями, с разными источниками, для того, чтобы сформулировать гипотезы и какие-то выводы сделать. Вот. Ну, только это могут быть гипотезы, они такие очень житейские, это могут быть житейские ситуации.
Угу. Мы получаем уже вопросы от наших слушателей. Друзья, давайте мы сейчас поговорим с Ксенией вдвоем, а после новостей уже через несколько минут будем отвечать на ваши вопросы, потому что у всех очень интересует эта вот тема. Давайте по поводу читательской грамотности. У меня есть еще некоторые вопросы, которые касаются именно обучения ребенка в самом начале. То есть сначала мы же пытаемся завлечь каким-то образом его, правильно? У нас картинки, шарики, фонарики. Мы развлекаем его, тем самым как бы формируя привычку к тому, что чтение — это развлечение. А потом оказывается, что чтение — это работа. И ребенок такой: ой, нет, это что-то мне не нравится, какая-то ерунда, давайте вы меня продолжите развлекать, потому что мне скучно. А как вот этот мостик перекинуть от чтения развлечения к чтению работе?
Я бы не сказала, что мы в школе сильно детей развлекаем. Я вообще
когда только учим, когда говорю, только что... учим, когда вот совсем самое начало, совсем маленький ребенок, и вот мы ему показываем буквы и кругом очень сильно пляшем, а потом оказывается, что все, пляски закончены, и давай уже читай Пушкина и учи его наизусть.
Интересное задание, потому что можно включить картинки и сделать интересное задание так, чтобы тоже ребенку заинтересовать. Ну, как бы нужно сохранить вот это, сохранить ситуацию, когда чтение — это каждый раз открытие. За счет чего это решается? За счет аккуратно подобранных текстов интересных, как художественных, так и нехудожественных. Классных иллюстраций, но функциональных иллюстраций. Давайте я приведу пример. Мы недавно разрабатывали, например, подборку заданий для про космос в учебнике. И это как раз задание для 1-4 класса. И одно из заданий было помочь ученым выбрать собаку для полета в космос. Нужно было прочитать текст, в котором описывалось, что ученые брали только мелких бездомных дворняжек. Допустим, они должны были быть в возрасте от 2 до 6 лет, потому что если животные выросли на улице, они были умными и выносливыми, а если они весили больше еще 6 килограмм, то не вошли бы в космический аппарат. И дальше были картинки собак, которые были подписаны, и был подписан порода, например, возраст, килограммы. А конкретно вот есть маленький текст, который состоял, допустим, из 10 предложений. Есть к нему конкретный вопрос, что мы помогаем ученым выбрать собаку. Какая, прочитай текст, чтобы сориентироваться по таким критериям ее выбирать, и выбери из картинок. Вот, есть симпатичные картинки. То есть, с одной стороны, доступный ребенку текст, ну, там, тема космоса, которая обычно заходит, да, а с другой стороны, все те же самые классные иллюстрации, которые ситуацию не так делают полегче, поинтереснее, увлекающие. Вот. И мы тренируем как раз и чтение текста, но оно здесь как бы вот само чтение текста, оно выступает как способ достижения цели, да, а не как самоцель. Вот. И про художественный текст я бы еще хотела сказать, что все, что я говорила раньше, это скорее не художественный текст. А вот про художественные тексты моя позиция следующая, что для ребенка важно, чтобы он рос в читающем окружении. То есть если у вас есть традиция читать книжку на ночь, сохранять ее как можно дольше. Потом это может уже делать не взрослый, а ребенок, или вы можете читать по очереди. Читайте сами. Ну, как дети видят, что если читают взрослые, они понимают, что это какой-то естественный процесс, без которого жизнь невозможна. Вот. А вообще в больших исследованиях типа PIRLS тоже показано. PIRLS — это как большое исследование PISA международное, только для 4-классников. Показано, что, например, какой фактор влияет на умение ребенка читать. Это не только уровень образования родителей и привычки читать, но это еще, например, количество книг, которые есть дома, вот, бумажные книги, которые ребенка окружают. Вот. И я предлагаю искать родителям интересные книги, постоянно держать руку на пульсе, заходить в раздел «Современная детская литература» и подбирать ребенку по возрасту книги. Потому что то, что нравится, там, например, в 1-м классе, уже не очень интересно читать в 4-м. Здесь все-таки важно, чтобы ребенок, читая, получал эстетическое удовольствие, чтобы ему было интересно. Пусть это даже будут комиксы, но это должны быть какие-то комиксы. Есть много классных комиксов с хорошей философией заложенной в них. Но вот это помочь ребенку найти те книги, которые ему нравятся, это большая задача родителей, на мой взгляд.
У нас буквально 10 секунд до новостей. Вопрос у меня следующий. Прям вот коротко, да или нет? Важно ли, какую книгу читает родитель? Электронную, с телефона или бумажную?
Для развития у ребенка навыка чтения?
Да. Ну, вот примера вы говорите о том, что ребенок должен видеть, что родители читают, да. Я просто много читаю, но я очень много читаю с телефона, и сейчас я понимаю, что моя дочь смотрит на меня и думает, что я сижу в телефоне, а я на самом деле книжку там читаю. И вот как объяснить ей, да, что я там занимаюсь не ерундой, а читаю действительно там какую-то важную, интересную штуку, практически невозможно, мне так кажется.
Да, вопрос хороший. У меня тоже дети не всегда понимают. Ну, как бы они знают, например, что я перед сном читаю книжки. Я-то книжки, что в телефоне я не читаю блоги, не залипаю в дзен, а вот читаю книги.
Друзья, 12:30 сейчас в Москве. Ксения, простите, мы обязательно продолжим этот разговор через несколько минут. Ксения Ватякова, нейропсихолог и эксперт Яндекс.Учебника у нас сегодня в гостях. Впереди информационный выпуск, потом продолжим.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.36, мы продолжаем русский язык на радио. Говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Друзья, я сегодня не одна, у меня сегодня эксперт Ксения Ватякова, нейропсихолог и научный консультант Яндекс.Учебника. Ксения, вы здесь?
Да, я здесь.
Отлично, замечательно просто. Мы с вами закончили на обсуждении читательской грамотности. Сейчас хотелось бы поговорить о том, как нам выбирать тексты для того, чтобы эту грамотность тренировать, если мы хотим ее, так скажем, улучшить у наших детей.
Да, и это вопрос, наверное, даже не только к родителям, но и к учителям, как подсказать, с чем работать. И художественные тексты, вроде бы, ответ понятный, да, для родителей это выбирать книги, интересные детям, побольше для конкретного ребенка. Для учителя это ответ тоже понятный, потому что это прописано в программе учебника по чтению. А вот что делать с текстами нехудожественными, собственно, которых и в основном формируется функциональная грамотность, учителя обычно, например, в растерянности, что делать. Значит, здесь требования такие, чтобы тексты были по возрасту детям, подходили по объему. Нужно, если это первый класс, достаточно взять небольшой текст, 6-7 предложений. Да? А если это четвертый класс, ну, допустим, 3 абзаца, это тоже вполне достаточно. И при этом в тексте должны описываться какие-то очень практические задачи на интересные по тематике.
Ну, например, вот пример с космическими собаками очень хороший, мне показалось.
Да, то есть вот если продолжать тему, как мы еще разворачивали космическую тему, что у нас, например, в третьем классе, или там, в четвертом, по-моему, классе дети рассуждали о разных, узнавали текст, читали тексты про разные космические аппараты, а, например, в пятом классе про космический мусор, что у нас, оказывается, на орбите полным-полно мусор летает, и есть какие-то идеи, как с ним бороться. И, например, одно из заданий было, которое мне очень понравилось, значит, вот мы прочитали о том, как люди придумали бороться с мусором в космосе, а теперь давайте попробуем на основании этого подумать, как бороться с мусором в океане. Вот в чем разница между космосом и океаном? Проблема океанического мусора, мусора в мировом океане, она экологически просто катастрофа, экологическая катастрофа, нужно что-то делать. Вот, давайте попробуем перенести все, что мы узнали вот, из космоса, перенести в ситуацию мирового океана. Вот, то есть нужно как-то так аккуратно подбирать тему, чтобы она детей цепляла за живое. Или, например, в математике это могут быть задачи тоже такого практического плана. Представь, что ты хочешь купить новый телефон, и тебе нужно сравнить предложения в нескольких магазинах. И дальше там может быть все что угодно. И таблица умножения, и как бы нужно прописать алгоритм, какому алгоритму нужно следовать, чтобы сравнивать. Даже если ты пользуешься инструментами каких-то агрегаторов, где у тебя все автоматически, уже все данные есть, все равно потом нужно произвести какие-то впечатления. Вот. Это могут быть для девочек заходить в тему с кулинарными рецептами. Всем интересно планировать путешествия, что вот планирование путешествия – это же такой очень сложный проект. Вот. И как, например, можно оптимизировать деньги или время, если как работать с расписанием, с таблицами и так далее. То есть вариантов подобрать тексты, таблицы и графики под реальные задачи, их много. И постепенно появляются прям небольшие учебники, в которых они подобраны. Это называется, например, комплексная работа с текстом. И они доступны для учителей и для родителей. И можно это делать не только на уроках математики, но и на уроках такой работы проводить окружающего мира.
Я так понимаю, что одно из самых важных во всем этом подборе заданий – это то, чтобы ребенку это отзывалось, чтобы это было понятно ему и близко. То есть мы не будем говорить о каких-то абстрактных яблоках, если он их вообще не ест, и о каком-то там, не знаю, космическом каком-то вообще очень чем-то далеком от ребенка, а вот о чем-то, что его окружает каждый день.
Ну, да, в идеале это какие-то жизненные задачи, с которыми он, ну, по крайней мере, один раз в жизни сталкивался или понимает, что может столкнуться. Вот, например, прочитать сложный буклет с приглашением на день рождения в первом классе, да, и сформулировать родителям, куда и во сколько он должен прийти. То есть это могут быть, можно брать прямо из жизни, жизненные задачи, рекламные буклеты, туристические буклеты, это же все сложные тексты. И у ребенка есть совершенно понятная цель, зачем это ему прочитать. Вот. И тогда чтение, оно перестает быть, ну, некоторой самоцелью, да, оно становится...
процессом на пути способом, к цели, да?
Да, способом достижения конкретной цели. Вот. Я только здесь хочу очень важный момент подчеркнуть, что мы все-таки говорим про детей, если это первый класс, то это хотя бы вторая половина первого класса, потому что, ну, все-таки первое полугодие первого класса — это буквально период обучения чтению, технической стороне чтению, и все, что я говорю, это справедливо для детей, у которых чтение как процесс, оно уже более или менее, это сформированный навык. То есть развитие читательской грамотности — абсолютно не актуальная задача для тех детей, у которых есть или имеют трудности чтения, которые читают медленно, которые читают, допустим, по слогам к концу первого класса до сих пор. Вот, не нужно вот здесь нагружать их еще и этим. У них, пожалуй, задача...
Ну, понятно. Складывать просто, да, буквы в слова, как минимум.
И хотя бы просто минимальный, ну, то есть их задача — понять прямой смысл текста, выраженный в явной форме. Вот это их цель.
Давайте будем
просто
отвечать...
Просто нужно понимать, что детей... Да, закончить детей с трудностями чтения много. По разным оценкам, разных исследований, порядка 20% в классе. Вот, это важная цифра, которую нужно держать в голове.
А как мы, вот сейчас все-таки к вопросам пока не переходим, а как отличить ребенка с трудностями в чтении? То есть то, что иногда, например, в большом предложении ребенок может вместо «бодрый» прочитать «добрый», это вот у меня буквально мой вчерашний пример, моя дочь вместо «добрый» прочитала «бодрый» или наоборот как-то так. Это уже трудности в чтении или это просто ворон ловим?
О трудностях чтения мы можем говорить, когда такие ошибки устойчивы. Устойчивы — это значит, что в течение полугода, допустим, они наблюдаются, обычно не при чтении, при письме, что этот бобрый, он и на письме бобрый. Вот. При этом ребенок совершает какие-то глупые ошибки, то есть не ошибки на правила, а ошибки вот именно повторяет слоги, пропускает буквы, у него слипаются слова. Читает медленно, допустим, медленнее, чем нужно, не соблюдает интонационно-мелодические стороны чтения, невыразительные, да, и не понимает смысла прочитанного явного. То есть я не говорю даже о переносном смысле или сформулируя идею сказки, да, что хотел донести автор. Нет, он не может сказать вот что-то совсем простое, допустим.
Какого цвета был шарик у Маши?
Ну, да, или прочитал сказку про Колобка, про Колобка это уж совсем как-то... Почитался рассказ фантазера Носова, и расскажи, пожалуйста, зачем фантазировали мальчики. Uh-huh. Вот они что делали? Они друг друга обманывали, или это было про воображение и про сочинение? Так, это, кстати, уже даже сложный вопрос.
Ну нет, я поняла, о чем вы говорите, да, очень понятно. Спасибо. Давайте все-таки перейдем к вопросам от нашей аудитории. Напомню еще разочек наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8. Пожалуйста, очень много сообщений о том, чтобы я немедленно бросила читать с телефона. Спасибо, друзья мои, это очень мило. Мне 30 лет, я как-нибудь разберусь, с чего мне читать, и как читать, и что читать. Но я тронута вашей заботой, безусловно. Пожалуйста, Денис Девятиэтажник благодарит меня за вас, за то, что у нас такой чудесный гость сегодня, и просит спросить вас, Ксения, о вашем отношении к гипотезе лингвистической относительности.
Да, прям спасибо за вопрос. Это когда я училась в университете Ломоносова на первом курсе, это книжка, которая потрясла мое воображение, книжка Уорфа, который, собственно, и сформулировал гипотезу лингвистической относительности. Ее суть в том, что разные языки грамматически и лексически устроены по-разному. Самый простой пример, что, например, степени родства в разных языках, они маркируются принципиально разным образом. Или, например, народы Севера, у них есть несколько десятков названий для оттенков цвета, и это критическим образом влияет на то, что они воспринимают, действительно, они различают эти несколько оттенков белого, несколько оттенков снега, потому что без этого никак. Таким образом, они предсказывают погоду и вероятность успешной охоты, если совсем там грубо говорить. Вот. И гипотеза лингвистической относительности в самой строгой формулировке говорит нам, что наш язык определяет наше мышление, что мы можем мыслить только теми языковыми категориями, которые зашиты в языке. Вот. Она не была доказана в такой строгой форме. Сейчас все-таки в когнитивной психологии принято считать, что язык сильно влияет на то, как мы мыслим, категории, грамматические категории языка, то, как лексические значения. Вот мы же знаем, например, те, кто учит английский, что в английском языке глаголы, они очень многозначны, в отличие от русского языка, да. И это специфически накладывает отпечаток на то, как мы мыслим, например, на английском языке и на русском языке. Показаны очень интересные тоже особенности у детей билингвов, которые с детства осваивают сразу два языка или несколько языков. Вот. И сейчас считается, что да, влияние есть, но оно не такое критическое, чтобы можно было сказать, что язык — это границы мира. Да.
Угу. Вот. Да, понятно.
Ну и нужно помнить, например, что вся психотерапия, она построена ровно на этом же, что пока я не назову то, что со мной происходит, мое переживание, мои эмоции, я не могу с этим работать. То есть это на самом деле такие близкие вещи идеологические.
Следующий вопрос от Бориса. Он спрашивает, он рассказывает, говорит, что к 40 годам заметил, что больше не могу воспринимать аудиокниги, хотя в школе и в институте очень многое воспринимал на слух, и очень хорошо это получалось. С чем это может быть связано?
Я вот диагноз по скайпу я не рискну ставить. Это может быть связано с разными вещами. Если вам не интересно, то, наверное, это связано с тем, что вам, как бы, вы привыкли читать большей скоростью. То есть, вы понимаете, да, что восприятие на слух — это сукцессивный, то есть последовательный процесс, и там скорость потребления информации низкая. Когда мы читаем, это холистический процесс целостный, и опытные читатели, они читают предложениями или абзацами. То есть вот мы из текста вынимаем смысл очень быстро. Даже в художественной литературе, где есть, ну, красивые описания и так далее. Вот. Может быть, вас не устраивает скорость, вот, а может быть, ну, в плохой ситуации это может быть связано с какими-то нарушениями когнитивных процессов. Не знаю, не думаю.
Я подумала о том, что я тоже
не
воспринимаю информацию на слух, хотя что довольно странно, учитывая, что я много лет работаю на радио. Но я, конечно, предпочитаю читать, а не слушать. Любопытно. Видимо,
я тоже предпочитаю читать. Если я слушаю, то я слушаю на второй скорости, потому что для меня, например, это очень медленная скорость.
Да. Дмитрий Алекс возвращает нас к вашему описанию детей с явными проблемами с чтением, вот когда ребенок не может на простые вопросы ответить и путает слоги, и как, в общем, все, о чем вы говорили сейчас, и пишет, что у его ребенка проблемы с чтением вот точно по описанию. Что делать с этим и как с этим можно бороться?
Важно понимать возраст. В целом нужно и обратиться к психологу, который хорошо умеет диагностировать когнитивную сферу, познавательную сферу, к нейропсихологу, либо к логопеду, чтобы провели диагностику. Нужно понять, какого вида это дислексия. Их несколько. Она бывает регуляторная, связанная с невнимательностью, фонетико-фонематическая, связанная с восприятием на слух, оптическая, связанная с нарушением зрительного восприятия, смысловая или грамматическая. Они тоже встречаются в чуть более позднем возрасте. Нужно провести хорошую диагностику, определить тип дислексии и начинать работать, потому что, конечно, проблемы с дислексией, они закручиваются как снежный ком. И в четвертом, обычно к концу второго класса у ребенка уже выраженные сложности начинаются по всем предметам, потому что математика — это чтение сложных текстов, окружающий мир — это тоже чтение. Помимо этого возникает еще нарушение письма и плохие оценки по письму. Плохие — это, я имею в виду, там, допустим, 10 ошибок в диктанте. Да? Вот. И учителя не все с пониманием относятся к этой ситуации. Они считают, что ребенок не читает, потому что он ленивый или потому что он глупый. А здесь важно понимать, что дислексия, вот по определению, прям, дислексия — это стойкое нарушение чтения при полной сохранности способности к обучению и сохранности интеллекта. Вот. Таким образом, к четвертому классу очень часто мы имеем дело с ребенком, который не только не умеет читать, но он еще не успешен по всем предметам, у него же руки опустились, он эту школу ненавидит, читать он ненавидит, и нужно решать гораздо более сложные проблемы уже с мотивацией. Чем раньше, тем лучше. Обычно это работа в команде, если это выражено дислексия. Команда состоит из психолога-нейропсихолога плюс логопед, плюс учитель, который понимает особенности ребенка и работает с ним, как бы, немного изменив жанр, требований иногда даже.
Вы говорите о том, что сейчас до 20% детей в школах имеют такие проблемы. Должна ли в связи с этим меняться программа школьная? Как вам кажется?
Это не то, чтобы сейчас. Безусловно, сейчас нарастает количество детей с трудностями обучения в целом. Процент детей с дислексией достаточно, кстати, не сильно изменился. Но есть дети с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья. Есть дети, у которых русский как иностранный второй идет, им тоже тяжело дается чтение на русском языке. Есть просто дети, у которых вот по тем или иным причинам есть дислексия. Как вам ответить на это? Должна меняться программа?
Нет, я к тому, что, например, стандарты. Я понимаю, что есть стандарты определенные, но, может быть, если мы понимаем, что у детей сейчас возникают такие проблемы со сложностями, может быть, как-то стоит делить, например, на группы. Есть те, кто быстро читает, хорошо схватывает, им просто тупо скучно уже сидеть на уроке и ждать, пока там какой-нибудь Ваня с третьей парты 15 раз пробует прочитать слово «гипотеза», предположим. Да, у него все никак не получается. И вот ребенок другой, который быстро уже его прочитал и весь текст уже до конца учебника прочитал и умирает от скуки, его бы хорошо бы в какую-то другую группу определить, например, или нет?
Да, обычно это ровно так и решалось, когда в школах были логопедические пункты, с такими детьми работал логопед дополнительно. То есть учитель в этой ситуации должен понимать, что конкретно Миша, у него дислексия, ему нужно чуть меньше требований, чуть больше времени на диктант, и похвалить, если у него не 10 ошибок опять, да? А при этом логопед еще дополнительно занимался, как бы нагоняя немного программу. Вот. Это были вот в таком формате. Сейчас, к сожалению, логопедов в школах становится все меньше и меньше. И даже на групповые вот такие занятия, когда выделяли группу детей, группу риска в классе, если они занимались, становится все меньше. И здесь учителям приходится скорее работать в таком формате смешанного обучения, когда класс делится, допустим, на несколько групп и дается разные задания. Вот, но это требует определенного мастерства от учителя, вовлеченности, ну и в первую очередь вообще признания и понимания проблем, что у каких-то детей есть дислексия. То есть это все тоже такой вопрос квалификации педагога или его заинтересованности. По поводу стандартов несложно ответить на этот вопрос. У нас вообще прописаны хорошие стандарты по работе с детьми с ОВЗ. Вопрос, что они не всегда выполняются.
Не всегда соблюдаются, да. Давайте ответим на вопросы, да, по телефону. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. У меня конкретный вопрос. Если говорить грамотно на русском языке, какой фразой можно заменить словосочетание, грубо говоря? Спасибо.
Пожалуйста, любопытный вопрос. Наверное, вопрос ко мне, а не к вам, Ксения, в этом случае. Фраза, грубо говоря, абсолютно грамотная. Я не вижу ни малейшего смысла ее менять, если честно. Если вам интересно, вдруг мое мнение по этому поводу. Оно, скорее всего, вам интересно, иначе вы бы не задали мне такой вопрос. Давайте еще один звонок тогда возьмем. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравия всем. Сергей, Москва. Я хотел бы подтвердить ваши слова о том, что очень важно, точнее, если правильно помню, то вы не упомянули, что именно важно использовать в большей степени слова своего родного языка, да, вот, по-моему, вы иначе как-то сказали, Дело в том, что использование в большей степени слов своего языка, который мы с детства слышим, используем, оно позволяет пробуждать так называемую родовую память.
Вот. На мой взгляд, спасибо, это... спасибо. Ксения, вы что-нибудь знаете о родовой памяти в данном контексте?
Нет, честно говоря, нет.
Я тоже. Ничего, бывает. Это... Так, такое очень часто происходит. Очень жалуются некоторые наши слушатели на звук. Друзья, мы опять входим в коронавирус, поэтому простите, вот работаем в таких условиях, в каких можем, пожалуйста, только удаленно теперь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Грубо говоря, это означает, что не вдаваясь в подробности. Вопрос такой, вот скажите, пожалуйста, а что в школе, недостаточно какая-то нагрузка, и, в общем, вот по телевизору еще нужно напрягаться, вот вы говорили про клиповое мышление, что недостаточное внимание, то есть, как бы, в школе школьник мало напрягается, ему еще по телевизору надо смотреть и напрягаться.
Я не очень поняла сути вопроса, Ксения, так бывает.
Да, я поняла суть вопроса. Здесь я имела в виду, что в школе как раз у нас очень большие требования к детям с точки зрения внимания. Просидеть ребенку в первом классе 40 минут – это вообще тяжело. И взрослые не всегда выдерживают 40 минут, сидя на собрании за школьной партой. Я не имела в виду, что нужно напрягаться дополнительно помимо школы. Я имела в виду, что практика развивающих внимание в нашей, естественным образом в нашей жизни становится меньше. Они вытесняются практиками, которые задействуют в большей степени непроизвольное внимание.
У меня есть еще один вопрос от себя. Вот вы сейчас сказали о том, как тяжело просидеть физически. Я опять представила своего ребенка, делающего уроки, и поняла, что ей действительно тяжело сидеть. Вот знаете, как меня там учили в школе 20 лет назад. Сядь ровно на край стула, прямо, локти так сложи, локти сяк сложи. Ну, вы понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Там ты должна занять определенную позицию. Понимаешь, что ребенку моему вообще так неудобно делать уроки. Ей хочется влезть на стул с ногами, как-то там перекособочиться и вот так вот, значит, писать, как ей удобно. И я вот думаю, насколько важно вот эти формальные вещи для того, чтобы ребенок хорошо усваивал информацию. То есть она должна действительно сидеть вот прямо, как меня учили, сложив ручки, или вполне себе нормально у нее получается вот так, как ей удобно. Или это вообще никак не связано?
Ну, здесь просто это какой-то вопрос, наверное, за границей моей компетенции. Нет, это связано. То, что я могу ответить, мы должны обеспечить хороший тонус. В основе любой деятельности лежит оптимальный уровень бодрствования. Для этого должно быть хорошее кровоснабжение нижних отделов головного мозга. Вот. Поэтому если человек скрючился и сел совсем как знак вопроса, наверное, это не очень хорошо. Я вообще приверженец того, чтобы дети хотя бы дома не сидели, а стояли, у них были рабочие столы для того, чтобы работать стоя, выполнять домашние задания стоя. Вот. Я думаю, что это скорее вопрос. Ну, мои дети учатся, да, у них такие столы с регулируемой высотой, они учатся стоя, мы работаем стоя, это более физиологично, но это как бы вот исключительно, это, я выхожу, еще раз повторюсь, за грани своей компетенции.
Это очень интересно, сейчас точки... было, да, я прям задумалась, к сожалению, да-да-да.
Ага. С точки зрения с точки зрения каллиграфии, это важно, правильная поза, положение тела важно для правильного движения руки.
Спасибо, мне было очень интересно. Ксения, приходите еще обязательно в наш эфир. Я надеюсь, что мы когда-нибудь с вами встретимся в студии очно, а не по скайпу. Будет очень здорово, я абсолютно в этом убеждена. Нейропсихолог, научный консультант Яндекс.Учебника Ксения Ватякова была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое.
Да, вам тоже спасибо за внимание.
Да, до свидания, друзья. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке услышимся с вами через неделю. Пока-пока.